Владислав Кочерышкин. Я знаю, как будет лучше для тебя. Здоровые отношения без насилия, зависимости, абьюза и манипуляций. Безопасная зависимость. Составляя образ своего будущего партнера, мы часто выдвигаем требования, мало связанные с эмоциональной стороной. Понятное дело, что это должен быть человек надежный, верный и заботливый. Но при этом жизнь прожить, не поле перейти. Поэтому важны его финансовые возможности, внешние данные, связи, прочие атрибуты хорошей жизни. Мы все имеем право на то, чтобы быть счастливыми. Только о том, что такое счастье, предпочитаем забыть, погнавшись за фантазиями. На приеме у психолога вдруг всплывают детали, которые мы упустили. Специалист копает глубоко в детство. Задает вопросы, связанные с психоэмоциональными переживаниями раннего возраста. И вдруг клиент не выдерживает. Пережить заново давно забытые эпизоды совсем непросто. И приходит осознание того, что именно эти, малозначительные на первый взгляд события, отправили всю последующую жизнь по кривой дорожке. А началось все с опыта безопасной зависимости, который мало кто из нас преодолел без потерь для психики. Безопасная зависимость. Что это? Все мы окрашиваем зависимость в негативные оттенки, ассоциируем с игроманией и наркоманией, а порой с банальной нездоровой привязанностью к чему-либо. Однако на деле зависимость — это ситуация, в которой без помощи посторонних ресурсов нам не выжить. Хвататься за соломинку, утопая в пруду, так же естественно, как просить одобрения и похвалы. Но есть разница между опасной и безопасной зависимостью, потому что неспособность жить без бутылки уже совсем не похожа на неспособность младенца выжить без взрослых. Безопасная зависимость — это ситуация, при которой мы нуждаемся в чем-либо и получаем это безусловно, не выпрашивая, не заслуживая, не манипулируя. Еще в СССР шли горячие споры по поводу того, стоит ли подходить к ребенку каждый раз, когда он плачет. Пусть привыкает к самостоятельности. Нечего по поводу и без звать родителей. Так привыкнет и вырастет мямлей. Не может спать один? Что еще за капризы? Покричит и перестанет. Спустя годы исследования детских психологов открыли страшные последствия этой самостоятельности. Неврозы, беспокойство, депрессии. Непереносимость одиночества. Дети и правда успокаивались после нескольких минут истерики. Только делали они это вовсе не потому, что вмиг повзрослели и обрели независимость, а потому что сорвали голос, пришли в ужас от чувства покинутости, поняли, что они одни в этом страшном мире, и на помощь никто не придет. Выяснилось, что человеку для сохранения психического здоровья важен опыт безопасной зависимости, когда он, беспомощный, нуждается в еде, воде, тепле, комфорте, внимании и заботе, и каждый раз получает это, не заслуживая, не умоляя, не выпрашивая. Просто потому, что он есть, и ему это нужно. Доктор Бенджамин Спок, издавший свою книгу «По уходу за ребенком» в 1943 году, стал примером и для советских врачей. Его рекомендация укладывать ребенка спать в ящик от комода и не подходить к детям до 3 месяцев, даже если они кричат, позже назовут дикими, жестокими. Но лекаря многие послушали и наградили своих детей неврозами на всю жизнь. Зависимость от сторонних ресурсов, в том числе людей, это абсолютная норма, и этот опыт должен пройти безопасно. Только получивший ласку и заботу человек способен в будущем дать это своему партнеру в отношениях. Ситуации, в которых ты испытываешь страшный дискомфорт, кричишь и просишь помощи, не получая ее, не учат нас быть самостоятельными. Они учат нас тому, что мир жесток, мы никому не нужны, а внимание нужно долго и упорно заслуживать. Этот опыт мы получаем уже чуть позже, в детском и подростковом возрасте. Обрати внимание, взрослый. Младенец кричит от страха, он оказался в совершенно новом мире. Больше не слышит стука материнского сердца, окружающая среда непривычна, вокруг много нового. Хочется есть, но как сообщить об этом, непонятно. Холодно, но никто, кажется, этого не понимает. Никаких инструментов коммуникации. Есть жизненно важные потребности и только один способ привлечь внимание — закричать. Если в эту минуту никто не придет, опыт окажется травмирующим. В более взрослом возрасте укрыться от холода и найти в холодильнике колбасу уже не составляет труда. Человек в более взрослом возрасте уже не такой беспомощный. Он может закрывать часть потребностей самостоятельно, а других открыто заявить. В одной из публикаций на эту тему психолог рассказывал личный опыт, как он, будучи 10-летним мальчиком, нарисовал солнце и цыплят. «Красиво», — подумал он. «Надо бы, чтобы и мама оценила». Отправился за ней на кухню, привел и показал. «Смотри, мама, что я нарисовал». А в ответ — унылое молчание. Кивок. А затем вопрос. «Ты уроки сделал? Неси дневник». В дневнике двойка, за что ребенок тут же получил дозу криков и ругани. Таких эпизодов в детстве каждого человека хоть отбавляй. Все они складируются в подсознании, образуют якоря, превращаясь в травмирующий опыт. Чтобы получить внимание, восхищение, объятия, одобрение и ласку, нужно не просто что-то делать, нужно делать то, что хотят окружающие. Уникальность и индивидуальность летят к чертям, потому что пошел ты со своими цыплятами, ты мог получить похвалу, если бы в дневнике стояла пятерка. И снова по старым ранам. Я никому не нужен, меня не ценят, не любят, я не заслуживаю простого внимания. Все, что я делаю, никому не интересно, а того, что им нужно, у меня нет. Самооценка падает, уверенность жестокости мира возрастает. Мы ищем простых чувств и эмоций, но они кажутся немыслимыми. Ближе к 15 годам подростки устраивают бунт, потому что хотят показать, что они стали взрослыми, как вы хотели. Я больше не кричу из кроватки, потому что мне страшно. Больше не прошу оценить рисунок. Мне больше ничего от вас не нужно. Я могу жить так, как захочу. И одобрение ваше мне ни к чему. И волосы покрашу, и ночевать домой не приду, потому что мне пофиг. Как и вам. Вы говорили, я занимаюсь ерундой, а ребята на улице сказали, что я модница. Вслед за бунтом приходит осознание, что зависимость не была привязана к родителям. Ситуации, в которых без посторонней помощи не выжить, продолжаются. Только людей здоровых, способных принять нас такими, какие мы есть, не так много. И мы вступаем в созависимые отношения, где вынуждены заслуживать, добиваться, выпрашивать, обменивать. Обменивать деньги на присутствие, ухаживание на внимание, создание комфорта на заботу. Ничего безусловного по-прежнему нет, потому что о безопасной зависимости здесь никто не слышал. Что мы ищем в отношениях? Связывая свою жизнь с другим человеком, мы снова возвращаемся в близкие отношения, только формат другой. Нам кажется, что многое изменилось. Мы стали взрослыми, и наши потребности теперь совсем другие. Но, как показывает практика, разводятся люди в первую очередь из-за отсутствия все тех же объятий. Без внимания, заботы, взаимопонимания, ласки, одобрения и душевной близости, другие чувства и материальные ценности перестают нас удовлетворять. Если бы всем женщинам нужны были только деньги, никто из них не разводился бы с богатыми мужчинами. Но они это делают, и почаще нищих. Если бы мужчину интересовало только тело спутницы, то никто из них не ходил бы в ЗАГС, ибо поход к жрицам любви обходится в итоге дешевле. За каждым упреком он мало зарабатывает, стоит болит без участия, равнодушие, обесценивание, игнорирование. Многое можно простить человеку, но когда он задевает старые раны, и вынуждает пережить даже боль, связанную с наплевательским отношением к детскому рисунку, настает время прекращать эти отношения. Человек в тот момент от родной мамы готов был уйти, а уж от жены избежать ему ничего не стоит. Люди, готовые к здоровым отношениям, ищут спутника, готового к диалогу. Проблемы будут, и ранить друг друга мы никогда не перестанем, чаще непреднамеренно. Если не сказать об этом и не получить адекватную реакцию, снежный ком покатится. Сегодня муж обесценил, завтра нагрубил, а на все попытки выговориться пошел игнор и равнодушие. Если не проговаривать чувства друг друга, отношения разрушатся, как карточный домик. Мы ищем внимание, причем каждый из нас требует его в очень больших количествах. В здоровых отношениях оно должно предоставляться по первому зову, как в раннем детстве. Только крикнул, мама уже бежит. Мы зависим от внимания. Никто из нас не способен целый день просидеть в запертой комнате без связи с внешним миром. Когда партнер невнимателен, закрывать потребность мы идем в соцсети и к другим людям. В партнерских отношениях не менее важной деталью является одобрение. Всех наших идей и планов, действий и поступков. Жена собралась картины писать, а муж усмехается. Ерундой занимаешься, ты же не Ван Гог, кто их у тебя купит? Будешь прихожую захламлять только. Банально, но она уже на секунду вернулась с детства и поняла. Мне рядом с тобой некомфортно. Если люди вступили в союз, ответственность должна быть общей. Нельзя искать в партнере тележку для перевозки всех своих проблем. И не предложить руку помощи для его проблем тоже нельзя. В детстве нас часто беспокоили ситуации, которые казались взрослым глупыми. Наши переживания остались незамеченными, и повторять это в семейной жизни никто из нас не хочет. Все мы, вступая в отношения, ищем признание, одобрение, внимание, прощение. Детские травмы каждый раз вынуждают замечать источник боли в мелочах, даже там, где партнер правда не хотел нас ранить. И тут на выручку приходит диалог, в котором каждый может высказаться, сообщить, как он видит ситуацию, что его пугает, что ему нужно. В противном случае на виду остаются только критика, упреки, отвержение, и браку приходит конец. Привязанность к человеку. Что это такое? Привязанность к человеку — это совокупность сильных чувств и эмоций, таких как интерес, симпатия и уважение, возникающих по отношению к конкретному индивиду, не подразумевает взаимности и выражается в желании заботиться, радовать, поддерживать и быть рядом. Проще говоря, привязанность приводит к стремлению участвовать в жизни другого человека. В целом сам термин носит негативный характер, так как мы привыкли, что отношения в одни ворота — это всегда невротическая любовь, фундаментом которой является зависимость и неспособность уйти, даже если очевидно, что это необходимо сделать. Мы продолжаем любить людей, которые не любят нас, а порой даже проявляют безразличие и пренебрежение. В некоторых случаях наличие эмоционального насилия не только не останавливает наши порывы, но и усиливает их. Пушкин выразил это состояние от лица своего персонажа Евгения Онегина. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Это значит, что привязанность возникает только тогда, когда от человека дистанцируются. Привязанность к человеку — это способ получить любовь. В основе привязанности лежит базовая потребность быть кому-то нужным. Деструктивность состоит в том, что мы, не получив правильного опыта в детстве, воспринимаем отношения как территорию, на которой нужно что-то заслуживать. Но на самом деле значение имеет только безопасная зависимость, в которой мы получаем право привязываться без страхов и рисков. Многие родители, пытаясь успокоить плачущего ребенка, часто используют фразы из серии «Я сейчас тебя дяде отдам» или «Если будешь плохо себя вести, то за тобой придет полицейский». «Дед Мороз еще тебе подарок не принесет, будешь знать, как реветь на улице, паразит такой». Все это лишает ребенка опоры. Он понимает, что остро нуждается в поддержке, внимании и заботе. Но может быть лишен всего этого просто потому, что неудобен родителям. Ему остается только одно — прятать свои эмоции и подстраиваться. Тяжелее всего мальчикам, потому что кроме стандартных ограничений, они получают еще и гендерные. «Ревешь, как девчонка!» «Ты же мужчина! А настоящие мужчины так не делают!» «Не ной! Ты же не девочка!» И так далее. В итоге мы получаем кривые убеждения о том, что такое привязанность к человеку. Воспринимаем ее не как базовую потребность в любви и заботе, на которую можем рассчитывать просто потому, что мы есть, а как способ заслужить одобрение, внимание и минуты нежности. Все в жизни человека ломается именно в тот момент, когда любовь перестает восприниматься как естественная потребность. Именно такие люди, которые считают, что любовь нужна заслужить никак иначе, в будущем совершенно искренне испытывают симпатию к конкретному представителю противоположного пола. Бывает и своего, чего греха таить. Но не имея опыта безопасной зависимости, продолжают оставаться в нездоровых отношениях, хотя делать этого не следует. Большая беда в том, что именно привязанность вынуждает нас влюбляться в непригодных для этого партнеров, потому что путается причина и следствие. Здоровые люди привязываются к достойным, а остальные к тем, кто недоступен. Потому что привыкли так делать, привыкли быть хорошими, привыкли заслуживать и добиваться. То есть эмпатия, симпатия и уважение мнимые, потому что человек испытывает их к заведомо недоступному объекту. Чтобы заполучить этот объект, мы пытаемся что-то сделать. Подарить любовь, заботу, нежность, внимание и поддержку, рассчитывая, что это возвысит нас в глазах недоступного. С родителями же прокатывало. «Меня минуту назад чужому дяде отдать хотели, но я перестал плакать, помыл посуду, крепко обнял родителя, попросил прощения и вуаля, оставили дома». Когда мы уверены, что любовь значимого взрослого можно только заслужить, привязанность начинает носить деструктивный характер. В будущем мы начнем влюбляться в тех, кто не испытывает взаимных чувств, и бегать за бывшими, которые нас бросили. Перестанем плакать, попросим прощения, сделаем что-нибудь хорошее для них. А вось и в этот раз оставят дома, никому не отдадут. Привязанность к человеку — это не любовь к себе. Помните фразу «Мне хорошо одному, но с тобой лучше», очень популярную в последнее время. А суть в том, что человек, который любит и ценит себя, не нуждается в других людях. Он не пытается заслужить высокую оценку, не смотрит на себя глазами другого, ему не нужно, чтобы кто-то своим присутствием повышал его значимость. Отношения таких людей начинаются только в зоне обоюдной ответственности, где в придачу к полноценному «я» добавляется такой же полноценный «ты». И вдвоем можно жить интереснее, строить планы, проводить досуг, добиваться совместных целей.